Я слушал их хвастовство своими преступлениями. Чем они были мерзее, тем больше они хвастались собой. Мне и распутничать нравилось не только из любви к распутству, но и из тщеславия. Не порок ли заслуживает порицания? А я, боясь порицания, становился порочнее. И если не было проступка, в котором мог бы я сравняться с другими негодяями, то я сочинял, что мною сделано то, чего я в действительности не делал, лишь бы меня не презирали за мою невинность и не ставили бы ни в грош за мое целомудрие. Вот с какими товарищами разгуливал я по площадям Вавилона и валялся в его грязи, словно в киномоне и драгоценных благоуханиях. Символическое обозначение места разгула и непотребства Тагаста стало таким Вавилоном для юного Августина. И чтобы я крепче завяз в самой трясине его, втаптывал меня туда невидимый враг, не прекращая соблазнов своих. А меня легко было соблазнить. И та, которая уже бежала из середины Вавилона и медленно шла по окраинам его, моя мать по плоти, уговаривавшая меня соблюдать чистоту, не позаботилась, однако, обуздать супружеской привязанностью то, о чем услышала от мужа, если уж нельзя было вырезать это до живого мяса. Иеремия, глава 51, стих 6. «Бегите из середины Вавилона». О губительности этого в те дни и опасность в дальнейшем она понимала. Она не позаботилась о моей женитьбе из боязни, как бы брачные колодки не помешали осуществиться надеждам. Не тем надеждам на будущую жизнь, возлагаемым на тебя, матерью, но надеждам на успехи в науках, изучить которые я должен был по горячему желанию и отца, и матери. Отец хотел этого потому, что о тебе у него почти не было мыслей, а обо мне были пустые. Мать же считала, что эти занятия в будущем не только не принесут мне вреда, но до некоторой степени и помогут найти тебя. Так я догадываюсь, раздумывая по мере сил над характером моих родителей. Мне даже предоставили в моих забавах большую свободу, чем это требовалось разумной строгостью. И я без удержу предался различным страстям, которые мглою своею закрывали от меня, Господи, сияние истины Твоей, и возросла, словно на тучной земле, неправда моя. Принято вслед за Раумером «Адепс», в смысле «тучная земля». Глава 4. Воровство, конечно, наказывается по закону Твоему, Господи, и по закону, написанному в человеческом сердце, который сама неправда уничтожить не может. Об этом законе в сердце красноречиво говорят и Цицерон о государстве, и апостол Павел. Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их. Послание к римлянам, глава 2, стихи 14-15. Закон этот, по мнению блаженного Августина, может быть затемнен, но никогда полностью не исчезнет. Найдется ли вор, который спокойно терпел бы вора? И богач не терпит человека, принужденного к воровству нищетой. Я же захотел совершить воровство, и я совершил его, толкаемый не бедностью или голодом, а от отвращения к справедливости и от объедения грехом. Я украл то, что у меня имелось в изобилии, и притом было гораздо лучше. Я хотел насладиться не тем, что стремился уворовать, а самим воровством и грехом. По соседству с нашим виноградником стояла груша, отягощенная плодами, ничуть не соблазнительными ни по виду, ни по вкусу. Негодные мальчишки, мы отправились отрясти ее и забрать свою добычу в глухую полночь. По губительному обычаю наши уличные забавы затягивались до этого времени. Мы унесли оттуда огромную ношу не для еды себе, если даже кое-что и съели. И мы готовы были выбросить ее хоть свиньям, лишь бы совершить поступок, который тем был приятен, что был запретен. Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое, над которым ты сжалился, когда оно было на дне бездны. Пусть скажет тебе сейчас сердце мое, зачем оно искало быть злым безо всякой цели? Причиной моей испорченности была ведь только моя испорченность. Она была гадка, и я любил ее. Я любил погибель, я любил падение свое. Не то, что побуждало меня к падению. Самое падение свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый порок. Глава 5. Есть своя прелесть в красивых предметах, в золоте, серебре и прочем. Только взаимная приязнь делает приятным телесное прикосновение. Каждому чувству говорят воспринимаемые им особенности предметов. Глазам, например, красота, обонянию запах, осязанию мягкость или твердость и тому подобное. В земных почестях, в праве распоряжаться и стоять во главе, есть своя красота. Она заставляет и раба жадно стремиться к свободе. Лабриоль и Трабукко оба переводят «жажда мести». Вряд ли можно с ними согласиться. Блаженный Августин говорит о мирских благах, пусть низших, но пользование которыми в определенных границах законно. Месть — это отход от закона твоего, Господи, и ей нет места среди законных благ. Следуя Раумеру, здесь принято значение «виндикта» как «палочки», которой магистрат должен был коснуться освобождаемого раба. Мечты раба о свободе ничуть не противоречат Божьему закону. Нельзя, однако, в погоне за всем этим отходить от Тебя, Господи, и удаляться от закона Твоего. Жизнь, которой мы живем здесь, имеет свое очарование. В ней есть некое свое раболепие, соответствующее всей земной красоте. Сладостна людская дружба, связывающая милыми узами многих в одно. Ради всего этого человек и позволяет себе грешить. И в неумеренной склонности к таким низшим благам покидает лучшее и наивысшее, Тебя, Господи Боже наш, правду Твою и закон Твой. В метафизике и антропологии блаженного Августина большое значение имеет теория трех степеней добра. Первая, высшая, Бог. Средняя, воля, о свободной воле. Низшая, временные блага. Эта вертикаль построена на фундаменте этическом. Воля, способность активная, по природе своей обоюдоострая. Она может слушаться Бога, стать сама себе законом или подчиняться существам низшим. Если она устремлена к Богу, она здорова и заслуживает имени Волюнтас. Если она повинуется себе, ее отбрасывает вниз, к временному и приходящему. В этих низших радостях есть своя услада, но не такая, как в Боге моем, который создал все, ибо в нем наслаждается праведник, и сам он наслаждение для праведных сердцем». Псалом 63, стих 11. Итак, когда спрашивают, по какой причине совершено преступление, то обычно она представляется вероятной только в том случае, если можно обнаружить или стремление достичь какое-либо из тех благ, которые мы назвали низшими, или же страх перед их потерей. Они прекрасны и почетны, хотя по сравнению с высшими, счастливищами человека, презренны и низменны. Он убил человека. Почему? Он влюбился в его жену, или ему понравилось его имение. Он хотел его ограбить, чтобы на это жить. Он боялся, что тот нанесет ему крупные потери. Он был обижен и горел желанием отомстить. Разве совершил бы человек убийство без причины, из наслаждения самим убийством? Кто этому поверит? Даже для того жестокого безумца, о котором сказано, что он был зол и жесток, просто так себе, без всяких оснований, приведена причина. Рука и душа не должны становиться вялыми от бездействия. Саллюстий, заговор Кателины, где приведены эти слова Кателины. Саллюстий в течение 2-5 веков по Рождестве Христовом, был одним из любимейших писателей в африканских школах. Блаженный Августин часто и с уважением упоминает его в Граде Божием. В чем дело? Почему? Чтобы, совершая преступление за преступлением, получить по взятии города почесть, власть, богатство? Чтобы не бояться законов и не жить в затруднительных обстоятельствах, нуждаясь и сознавая свои преступления. Сам Кателина, следовательно, не любил преступлений своих и, во всяком случае, совершал их ради чего-то. Глава 6. «Что же было мне несчастному мило в тебе? Воровство мое, ночное преступление мое, совершенное в 16-летнем возрасте. Ты не была прекрасна, будучи воровством. Представляешь ли ты вообще нечто, о чем стоило бы говорить с тобой? Прекрасны были те плоды, которые мы украли, потому что они были твоим созданием, прекраснейший из всех, творец всего, благий Господи, ты высшее благо и истинное благо мое. Прекрасны были те плоды, но не их желала жалкая душа моя. У меня в изобилии были лучшие. Я сорвал их только за тем, чтобы украсть. Сорванное я бросил, отведав одной неправды, которой радостно насладился. Если какой из этих плодов я и положил себе в рот, то приправой к нему было преступление. Господи Боже мой, я спрашиваю теперь, что доставляло мне удовольствие в этом воровстве? В нем нет никакой привлекательности, не говоря уже о той, какая есть в справедливости и благоразумии, какая есть в человеческом разуме, в памяти, чувствах и полной сил жизни. Нет красоты звезд, украшающих места свои, красоты земли и моря, полных созданиями, сменяющими друг друга в рождении и смерти. В нем нет даже той ущербной и мнимой привлекательности, которая есть в обольщающем пороке. И гордость ведь прикрывается высотой души, хотя ты один возвышаешься над всеми, Господи. Разве честолюбие не ищет почести и славы? Но тебя одного надлежит почитать больше всех и славить вовеки. И жестокая власть хочет внушить страх. Но кого следует бояться, кроме одного Бога? Что можно вырвать или спрятать от Его власти? Когда, где, каким образом, с чьей помощью? и нежность влюбленного ищет ответной любви. Но нет ничего нежнее твоего милосердия, и нет любви спасительнее, чем любовь к правде твоей, которая прекраснее и светлее всего в мире. И любознательность, по-видимому, усердно ищет знания, но ты один обладаешь полнотой его. Даже невежество и глупость прикрываются именами простоты и невинности, но ведь ничего нельзя найти проще тебя. Что невиннее тебя? Ведь злым на горе обращаются и собственные дела их. Придет праведный суд. Псалмопевец дает нам понять, что наказание каждому человеку вытекает из его греха. Его неправда обращается ему в казнь. Нельзя думать, что Бог в своем покое и несказанном свете выискивает у себя, чем наказать за грехи. Нет, он сообщил такую природу греху, что то, чем услаждается человек, творящий грех, становится у Бога, наказующего, орудием наказания. На псалмы. «Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя». Лень представляется желанием покоя, но только у Господа верный покой. Роскошь хочет называться удовлетворенностью и достатком. Ты — полнота и неиссякающее изобилие сладости, не знающей ущерба. Расточительность принимает вид щедрости, но ведь все блага в избытке раздаешь ты. Скупость хочет владеть многим, ты владеешь всем. Зависть ведет тяжбу за превосходство. Что превосходит тебя? Гнев ищет мести. Кто отомстит справедливее тебя? Страх, боясь необычной и внезапной беды, заранее старается обеспечить безопасность тому, что любит. Что для тебя необычно? Что внезапно? Кто сможет отнять от тебя то, что ты любишь? И где, кроме тебя, полная безопасность? Люди убиваются в печали, потеряв то, чем наслаждалась их жадность, которая не хочет ничего терять. Но только от тебя нельзя ничего отнять. Всякий грех — это некое соперничество с Богом, неловкое и безуспешное искание благ, которые может дать только Бог и которые нельзя найти без Него. Воровство, совершенное Августином, является с этой точки зрения посягательством на свободу и утверждением собственной воли. Так блудит душа, отвратившаяся от тебя и вне тебя, ищущая то, что найдет чистым и беспримесным, только вернувшись к тебе. Все, кто удаляются от тебя и поднимаются против тебя, уподобляются тебе в искаженном виде. Душа в своих грехах, в гордой, извращенной и, так сказать, рабской свободе, стремится уподобиться Богу. Так и прародителей наших оказалось возможным склонить на грех только словами «будете как боги» о Троице. Но даже таким уподоблением они свидетельствуют о том, что ты творец всего мира, и поэтому уйти от тебя вообще некуда. Итак, что же было мне мило в том воровстве? И в чем искаженно и извращенно уподоблялся я Господу моему? Или мне было приятно хотя бы обмануть закон, раз уж я не мог сокрушить его в открытую, и я как пленник создавал себе куцое подобие свободы, занимаясь тем, что было запрещено, теша себя тенью и подобием всемогущества? Вот раб, убегающий от господина своего и настигший тень. Умбра-тень. Адумбраре — о несовершенном подражании, обезьянничании. По Платону все неизбежно тянется подражать Богу. Дьявол подражает Богу, к как подражает человеку обезьяна. О тлен, о ужас жизни, о глубина смерти! Может ли быть любезно то, что запретно, и только потому, что оно запретно? Глава 7. Что воздам Господу из того, что собрала память моя, и перед чем не устрашилась бы душа моя? Что воздам Господу? Псалом 115, стих 3. Возлюблю Тебя, Господи, возблагодарю, исповедую имя Твое, ибо отпустил Ты мне столько злого и преступного. По милости Твоей и по милосердию Твоему растопил Ты грехи мои, как лед. По милости Твоей Ты не допустил меня совершить некоторых злодеяний. А чего бы я ни наделал, я бескорыстно любивший преступления. И я свидетельствую, что все отпущено мне. И то зло, которое совершил я по своей воле, и то, которого не совершил, руководимый Тобою. Кто из людей, раздумывая над своей немощью, осмелится приписать свое целомудрие и невинность собственным силам и станет меньше любить Тебя, будто ему не нужно Твоего милосердия, по которому отпускаешь Ты грехи, обратившимся к Тебе? Не смей любить Бога меньше, потому будто что Ты мало в чем виноват. Люби Его еще больше за то, что Тебе много дано. Если любят за то, что давший не требует возврата, то насколько больше надо любить давшего Тебе что-то в полное владение? Тот, кто с самого начала пребывает в целомудрии, им наставлен. Кто стал из развратника целомудренным, им исправлен. Кто до конца остается развратным, им покинут. А святой девственности. И пусть человек, которого ты призвал и который, последовав за голосом твоим, избежал того, о чем он прочтет в моих воспоминаниях и в моих признаниях, не смеется надо мною. Меня ведь больного вылечил тот врач, который не дал ему захворать, или, вернее, не дал захворать так сильно. Пусть за это он возлюбит тебя в такой же мере, нет, даже больше, ибо он увидит, кто избавил меня от таких недугов греха, и увидит, что это тот же, благодаря которому он не запутался в таких же недугах греха. Глава 8. Что извлек я, несчастный, из того, вспоминая, о чем я сейчас краснею, особенно из того воровства, в котором мне было мило само воровство и ничто другое? Да и само по себе оно было ничто, а я от этого самого был еще более жалок. И однако, насколько я помню мое тогдашнее состояние духа, я один не совершил бы его. Один я никак не совершил бы его. Следовательно, я любил здесь еще сообщество тех, с кем воровал. Я любил, следовательно, кроме воровства, еще нечто, но и это нечто было ничем. Что же на самом деле? Кто научит меня, кроме того, кто просвещает сердце мое и рассеивает тени его? Зачем приходит мне в голову спрашивать, обсуждать и раздумывать? Ведь если бы мне нравились те плоды, которые я украл, и мне хотелось бы ими наесться, если бы мне достаточно было совершить это беззаконие ради собственного наслаждения, то я мог бы действовать один. Нечего было разжигать зуд собственного желания, расчесывая его о соучастников. Наслаждение, однако, было для меня не в тех плодах. Оно было в самом преступлении и создавалось сообществом вместе грешивших. Глава 9. что это было за состояние души. Конечно, оно было очень гнусно, и горе мне было, что я переживал его. Что же это, однако, было? Кто понимает преступления? Псалом 18, стих 13. Мы смеялись, словно от щекотки по сердцу, потому что обманывали тех, кто и не подумал бы, что мы можем воровать, и горячо этому бы воспротивился. Почему же я наслаждался тем, что действовал не один? Потому ли, что наедине человек нелегко смеется? Нелегко, это верно. И однако иногда смех овладевает людьми в полном одиночестве, когда никого другого нет, если им представится или вспомнится что-нибудь очень смешное. А я один не сделал бы этого, никак не сделал бы один. Вот, Господи, перед Тобой живо припоминаю я состояние свое. Один бы я не совершил этого воровства, в котором мне нравилось не украденное, а само воровство. Одному воровать мне бы не понравилось, я бы не стал воровать. Блаженный Августин поставил вопрос о коллективной психологии, о психологии толпы. Он его живо интересовал, и он к нему неоднократно возвращался. «О вражеская дружба! Неуловимый разврат ума! Жажда вредить на смех и в забаву! Стремление к чужому убытку без погони за собственной выгодой, без всякой жажды отомстить, а просто потому, что говорят «пойдем, сделаем» и стыдно не быть бесстыдным». Глава 10. Кто разберется в этих запутанных извивах? Они гадки. Я не хочу останавливаться на них, не хочу их видеть. Я хочу тебя, справедливость и невинность, прекрасное честным светом своим, насыщающее без пресыщения. У тебя великий покой и жизнь безмятежная. Кто входит в тебя, входит в радость господина своего, и не убоится, и будет жить счастливо в полноте блага. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. Я в юности отпал от тебя, Господи. Я скитался вдали от твердыни твоей и сам стал для себя областью нищеты. Новая контаминация евангельской притчи о блудном сыне и любимые темы неоплатоников о нищете души, отвратившейся от Бога. Душа, которая поворачивается к материи, страдает и нищенствует, лишается своей силы. Но если она вернется к разуму, она получит полноту и обретет вновь свою целостность. Порфирий, начало, глава 37. Книга 3, глава 1. Я прибыл в Карфаген. Кругом меня котлом кипела позорная любовь. Карфаген уже во времена Страбона был самым цветущим городом Ливии. Геродиан, писавший в середине 3 века по Рождеству Христову, говорит, что он уступает в богатстве и населенности только Риму и оспаривает у Александрии ее право на второе место после Рима. История. Христианство рано там утвердилось, но и язычество было очень сильно. Смотрите о Граде Божием. Я еще не любил, и любил любить, и в тайной нужде своей ненавидел себя за то, что еще не так нуждаюсь. Я искал, чтобы мне полюбить, любя любовь. Я ненавидел спокойствие и дорогу без ловушек. Блаженный Августин был тонким наблюдателем душевных состояний человека, умел характеризовать и анализировать их. Свои юношеские переживания он описывает в свете уже своего позднейшего опыта, христианского и философского. А. Любил любить, замечательная по силе и краткости описания душевного состояния. Б. В тайной нужде. Фраза трудная. Блаженный Августин жаждет любви, любил любить, но, по его мнению, он не прилагает достаточных усилий, чтобы утолить эту жажду и за это корит себя. Может быть, он имеет в виду тот душевный голод, о котором говорит дальше. В. Ненавидел себя. Чувство глубокой неудовлетворенности. Г. Я ненавидел спокойствие, то есть ясность, покой христианской жизни и, по крайней мере, спокойную, чистую дружбу. Д. Дорогу без ловушек, буквально без мышеловок, то есть жизнь, не знающую порочной любви и ее тревог. Внутри у меня был голод по внутренней пище, по тебе самом, Боже мой. Но не этим голодом я томился. У меня не было желания нетленной пищи не потому, что я был сыт ею. Чем больше я голодал, тем больше ею брезговал. Поэтому не было здоровья в душе моей. Вся в язвах, бросилась она во внешнее, жадно стремясь почесаться, жалкая, о, существа чувственные. Но если бы в них не было души, их, конечно, нельзя было бы полюбить. Любить и быть любимым было мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. Я мутил источник дружбы грязью похоти. Я туманил ее блеск адским дыханием желания. Гадкий и бесчестный, в безмерной суетности своей, я жадно хотел быть изысканным и светским. Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться. Боже мой милостивый, какой желчью поливал ты мне в благости твоей эту сладость. Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрение, страх, гнев и ссоры. Глава вторая. Меня увлекали театральные зрелища. Они были полны изображениями моих несчастий и служили разжигой моему огню. Почему человек хочет печалиться при виде горестных и трагических событий, испытать которые он сам отнюдь не желает? И тем не менее, он как зритель хочет испытать печаль, и сама эта печаль для него наслаждение. Удивительное безумие. Человек тем больше волнуется в театре, чем меньше он сам застрахован от подобных переживаний. Но когда он мучится сам за себя, это называется обычно страданием. Когда мучится вместе с другими, состраданием. Но как можно сострадать вымыслом на сцене? Слушатели ведь не зовут на помощь. Его приглашают только печалиться, и он тем благосклоннее к автору этих вымыслов, чем больше печалится. И если старинные или вымышленные бедствия представлены так, что зритель не испытывает печаль, то он уходит, зевая и бронясь. Если же его заставили печалиться, то он сидит, поглощенный зрелищем, и радуется. Слезы, следовательно, и печали любезны. Каждый человек, конечно, хочет радоваться. Страдать никому не хочется. Но хочется быть сострадательным. А так как нельзя сострадать, не печались, то не это ли и есть единственная причина, почему печаль любезна? Сострадание вытекает из источника дружбы. Риттерская школа прямой задачей своей ставила подготовку своих учеников к деятельности судебного оратора. Одним из важнейших приемов, которым надлежало обучить будущего адвоката, было умение вызвать у судей сострадание к своему подзащитному. А сострадание рассуждали уже во времена Аристотеля, риторика. Сравните Цицерон об ораторе. Блаженного Августина интересовала самая сущность сострадания. Но куда он идет? Куда течет? Зачем впадает он в поток кипящей смолы, в свирепый водоворот черных страстей? Где сам по собственному выбору меняется, утрачивает свою небесную ясность, забывает о ней. Итак, прочь сострадания? Ни в коем случае. Да будут печали иногда любезны. Берегись, однако, скверны, душа моя, ты, находящаяся под покровом Бога отцов наших, достохвального и превозносимого во все века, берегись, скверны. Даниил, глава 3, стих 52. И теперь я доступен состраданию. Но тогда в театре я радовался вместе с влюбленными, когда они наслаждались в позоре, хотя все это было только вымыслом и театральной игрой. Когда же они теряли друг друга, я огорчался вместе с ними, как бы сострадая им, и в обоих случаях наслаждался, однако. Театр в Карфагене в IV веке по Рождеству Христову процветал. Из слов блаженного Августина можно заключить, что в театральный репертуар входили преимущественно произведения авторов новой комедии «Плафт Теренций», где действие чаще всего вращается вокруг бедствий влюбленной пары, завершающихся обычно счастливым концом. Теперь я больше жалею человека, радующегося на позор себе, чем того, кто вообразил, что жестоко страдает, лишившись губительного наслаждения и утратив жалкое счастье. Это, конечно, настоящее сострадание, но при нем печаль не доставляет удовольствия. Хотя человека, опечаленного чужим несчастьем, одобряют за эту службу любви, но по-настоящему милосердный, он предпочел бы не иметь причины для своей печали. Если существует зложелательная благожелательность, что невозможно, тогда и человек, исполненный искреннего и настоящего сострадания, мог бы пожелать, чтобы были страдальцы, которым бы он сострадал. Бывает, следовательно, скорбь, заслуживающая одобрения. Нет ни одной заслуживающей любви. Господи Боже, любящий души, Твое сострадание неизмеримо чище нашего и неизменнее, именно потому, что никакая печаль не может уязвить Тебя. А кто способен к этому? Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. Но я тогда несчастный любил печалиться и искал поводов для печали. Игра актера, изображавшего на подмостках чужое вымышленное горе, больше мне нравилась и сильнее меня захватывала, если вызывала слезы. Что же удивительного, если я, несчастная овца, отбившаяся от твоего стада, не терпевшая охраны твоей, опоршивил мерзкой паршой? Блаженный Августин вспомнил Вергилия, Буколики. «Потому-то и была мила мне печаль, не та, которая проникает до глубины души. Мне ведь не нравилось терпеть то, на что я любил смотреть. Рассказ о вымышленных страданиях как бы скреб мою кожу. И как от расчесывания ногтями начиналось воспаление и отвратительная гнойная опухоль. Такова была жизнь моя, Господи. Жизнью ли была она?» Глава 3. «И надо мною, окружая меня, витало далекое и верное милосердие Твое. Гноем какой неправды не был я покрыт. Кощунственным было любопытство мое. Покинул я Тебя и дошел до бездны неверности, до обманчивого угождения демонам, в жертву которым приносил злые дела свои. И за каждое из них бичевал ты меня». Характеристика, которую дает себе блаженный Августин, не подтверждается свидетельством Винцентия, одного из его противников-донатистов, епископа в Картене, знавшего блаженного Августина в его студенческие годы. Письмо 93. «Обманчивое угождение». Впервые эти слова встречаются здесь. «Я осмелился даже во время совершения службы твоей в церковных стенах гореть желанием и улаживать дело, верным доходом с которого была смерть. За это поразил ты меня тяжелым наказанием, но оно было ничем сравнительно с виною моей. О, ты великий в милосердии своем, Господь мой, прибежище мое от грозных опасностей, среди которых бродил я в гордой самоуверенности, далеко уходя от тебя. Я любил пути свои, а не твои, любил свободу, свободу беглого раба. Тянули меня к себе и те занятия, которые считались почтенными. Я мечтал о форуме с его тяжбами, где бы я блистал, а меня осыпали бы похвалами, тем больше, чем искуснее я лгал. Такова слепота человеческая. Слепотою своею люди хвалятся. Я был первым в риторской школе. Был полон горделивой радости и надут спесью. Вел я себя, правда, гораздо спокойнее, Господи, ты знаешь это, и вообще не принимал никакого участия в опрокидываниях, которыми занимались совратители. Это зловещее дьявольское имя служило как бы признаком утонченности. Буквально опрокидыватели – люди, которые опрокидывали установленные нравственные понятия. Я жил среди них, постыдно стыдясь, что сам не был таким. Я бывал с ними. Иногда мне было приятно с ними дружить. Но поступки их всегда были мне отвратительны. Это было дерзкое преследование честных новичков, которых они сбивали с прямого пути, так себе, забавы ради, в насыщение своей злобной радости. Нет деяния больше уподобляющегося деяниям дьявольским. Что может быть отвратительнее, что больше собирает на человеке гнев в день гнева и праведного суда Божия, как не радость чужой беде, когда человек уподобляется дьяволу? Об обучении оглашенных. Падшим ангелам уподобляются люди, которые радуются чужим несчастьем, смеются и потешаются над ними и желают придать себе цену с помощью опрокидываний и чужих ошибок. Об истинной религии. Нельзя было назвать их вернее, чем совратителями. Сначала они были сами, конечно, совращены и развращены, соблазняемые в тайне и осмеянные лживыми духами, в самой любви своей к осмеянию и лжи. Глава 4. Живя в такой среде, я в тогдашнем моем неустойчивом возрасте изучал книги по красноречию, желая в целях предосудительных и легкомысленных на радость человеческому тщеславию стать выдающимся оратором. Следуя установленному порядку обучения, я дошел до книжки какого-то Цицерона, языку которого удивляются все, а сердцу не так. Блаженный Августин с трудами Цицерона был хорошо знаком. В труде против академиков он называет его «наш Цицерон». Вряд ли нашелся бы хоть один человек из современников блаженного Августина, прошедших школу, которым имя Цицерона было неизвестно. Какого-то Цицерона объясняли по-разному. Первое. Блаженный Августин подчеркивал свое презрение к языческой культуре, ставшее обычаем у христианских писателей первых веков христианства. Второе. Желая отметить вмешательство провидения, блаженный Августин нарочито умаляет значение человека. Книга эта увещевает обратиться к философии и называется «Гортензий». «Гортензий» был написан весной 45 года до Рождества Христова. Цицерон в философии искал утешение после смерти любимой дочери своей Туллии. От этой книги дошли до нас только отрывки разной величины. Цицерон взял себе за образец Аристотеля, от которого тоже дошли одни отрывки. Так же, как и Аристотель, Цицерон утверждал, что мудрость выше богатства, наслаждения, вообще всех временных благ. Единственная достойная человека жизнь – это жизнь духа. В Гортензии дана была и краткая история философии, имена философов и суть их доктрин – Фалес, Сократ, Демокрит, Аристотель, Феофраст, Поседоний и другие. Эта вот книга изменила состояние мое, изменила молитвы мои и обратила их к Тебе, Господи, сделала другими прошения и желания мои. Мне вдруг опротивили все пустые надежды. Бессмертной мудрости желал я в своем невероятном сердечном смятении и начал вставать, чтобы вернуться к Тебе. Из притчи о блудном сыне. «Встану, пойду к отцу моему». Евангелие от Луки, глава 15, стих 18. Бессмертная мудрость. Блаженный Августин приводит место из Гортензия о Троице, где Цицерон говорит о бессмертии. «Если, как думали самые знаменитые из древних философов, души наши вечны и божественны, то следует полагать, что если эти люди утвердились в своем пути, то есть в размышлении и страсти к исследованию, то чем меньше соприкасались они с человеческими пороками и заблуждениями, тем легче им было подняться к небу и вернуться туда. Не для того, чтобы отточить свой язык. За это, по-видимому, платил я материнскими деньгами в своем 19-летнем возрасте. Отец мой умер за 2 года до этого. Не для того, чтобы отточить язык, взялся я за эту книгу. Она учила меня не тому, как говорить, а тому, что говорить. Как горел я, Господи, как горел я улететь к Тебе от всего земного. Я не понимал, что Ты делаешь со мною. У Тебя ведь мудрость. Иов, глава 12, стих 13. Любовь к мудрости по-гречески называется философией. Эту любовь зажгло во мне это сочинение. Есть люди, которые вводят в заблуждение философией, которые прикрашивают и прихорашивают свои ошибки этим великим, ласковым и честным именем. Почти все такие философы, современные автору и жившие до него, отмечены в этой книге и изобличены. Этому автору, то есть Цицерону. Тут явно спасательное предупреждение, сделанное духом твоим через твоего верного и благочестивого раба. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустыми обольщениями по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Послание к Колоссянам, глава 2, стихи 8-9. В то время, ты знаешь это, свет моего сердца, мне не было еще известно этих слов апостола, и тем не менее я наслаждался этой книгой, потому что она увещевала меня любить не ту или другую философскую школу, а самую мудрость, какова бы она ни была, поощряла любить ее, искать, добиваться, овладеть ею и крепко прильнуть к ней. Этой книгой, то есть Гортензием. Эта речь зажгла меня, я весь горел, и мой пыл ослабляло только одно. Там не было имени Христа, а это имя, по милосердию Твоему, Господи, это имя Спасителя моего, Твоего Сына, впитал я с молоком матери. Оно глубоко запало в мое детское сердце, и все произведения, где этого имени не было, пусть художественные, отделанные и полные истины, не захватывали меня целиком. Глава 5. Итак, я решил внимательно заняться священным писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темное, здание, окутанное тайной, с низким входом. Оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за Писание. Оно показалось мне недостойным даже сравнения с достоинством цицеронова стиля. Тоже испытал блаженный Иероним. После чтения классиков стиль пророков показался ему грубым и противным. Письма. «Моя кичливость не мирилась с его простотой. Мое остроумие не проникало в его сердцевину. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок-читатель, но я презирал ребяческое состояние и надутой спесью казался себе взрослым». Глава 6. Так и попал я в среду людей, горделиво бредящих, слишком преданных плоти и болтливых. Речи их были сетями дьявольскими, птичьим клеем, состряпанным из смеси слогов, составляющих имена Твое, Господа Иисуса Христа и Параклета, Утешителя нашего Духа Святого. Сети дьявольские. Первое послание к Тимофею. Глава 3, стих 7. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 26. Блаженный Августин говорит о манихеях. Обозначение всякого соблазна птичьим клеем – метафора, очень обычная у христианских писателей. Августин часто ею пользуется и в исповеди, и в других сочинениях. Августин так объяснял причину своего присоединения к манихеям. «Ты знаешь, Гонорат, что я попал к этим людям, потому что они обещали всякого, кто пожелает их слушать, привести к Богу и освободить от всех заблуждений, ибо они руководствуются простым, чистым разумом, отказавшись от грозного авторитета церкви. Что иное заставляло меня, презрев религию, внушенную мне с детства родителями, почти 9 лет идти за этими людьми и внимательно их слушать, как не их утверждение? Мы, то есть христиане, запуганы суевериями, нам приказывают верить, а не рассуждать, они же никого не принуждают к вере, не объяснив предварительно истины. Кого не соблазнили бы подобные обещания, а тем более юношу, жаждавшего истины, болтливого гордеца, каким я тогда был, о пользе веры. Я убедил себя, что следует больше доверять тем, кто учит, а не тем, кто приказывает, о блаженной жизни. Лица манихейской троицы не равны между собой. Вот как характеризует ее один из манихейских главарей. Отец обитает в первозданной высшей обители света, который Павел иначе называет неприступным. Сын во второй, зримой нами. Природа его двойная. И это знал апостол, который называет Христа силой Божией и премудростью Божией. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 24. Мы верим, что сила его пребывает на солнце, а премудрость на Луне. Мы говорим, что Дух Святой, третий по своему достоинству, имеет пребывание свое повсюду в воздухе. От его силы и духовного излияния земля зачала и родила Христа страждущего. Он есть жизнь и спасение людей, и висит он на каждом дереве, против Фавста. Эти имена не сходили у них с языка, оставаясь только словесным звоном и шумом. Истина не жила у них в сердце. Они твердили «истина, истина», и много твердили мне о ней, но ее нигде у них не было. Они ложно учили не только о тебе, который есть воистину истина, но и об элементах мира, созданного тобой. А мне следовало бы забросить даже тех философов, которые говорят об этом правильно, из любви к тебе, Отец мой, высшее благо, краса всего прекрасного. Все прекрасное ниже его, но от него, как дневной свет от солнца, Платин. О, истина, истина! Из самой глубины души своей уже тогда я вздыхал по тебе, и они постоянно звонили мне о тебе на разные лады, в словах, остававшихся только словами, и в грудах толстых книг. Это были блюда, в которых мне, алчущему тебя, подносили вместо тебя солнце и луну, прекрасные создания твои, но только создания твои, не тебя самого. И даже не первые создания твои, первенство принадлежит духовным созданиям твоим, а не этим телесным, хотя они и светлы, и находятся на небе. Солнце и луна играли важную роль в учении манихеев. Это были небесные корабли, доставлявшие в царство света божественные частицы, освободившиеся из плена материи. И сами эти светила считались божественными. Они говорят, что эти корабли сделаны из чистой божественной субстанции, о ереси. Я натолкнулся на людей, которые этот свет, зримый нашими глазами, причисляют к высшим божествам, о блаженной жизни. Я алкал и жаждал, однако, и не их, первенствующих, а тебя самого истина, в которой нет изменения и ни тени перемены. Иаков, глава 1, стих 17. Передо мною продолжали ставить эти блюда со сверкающими призраками. Фантасма. Блаженный Августин объясняет это слово как зрительный образ, произвольно созданный. Он противоположен реальному образу, который хранит память. Фантазия. Образ отца был для Августина фантазия, а образ деда, которого он никогда не видел, фантасма о музыке. Августин был первым латинским писателем, употребившим это слово в его философском значении. Лучше было, конечно, любить это солнце, существующее в действительности для нашего глаза, чем эти выдумки для души, обманутые глазами. И однако я ел эту пищу, думал, что ты здесь. Без удовольствия, правда, потому что я не чувствовал у себя на языке подлинного вкуса твоего. Тебя не было в этих пустых измышлениях, и я от них не насыщался, а больше истощался. Еда во сне совершенно напоминает еду, которую ешь бодрствуя. Но она не питает спящих, потому что они спят. Эти вымыслы ничем не напоминали тебя такого, какой сейчас говорил мне. Это были призраки, те мнимые тела, подлиннее которых эти настоящие тела, которые мы видим нашим плотским зрением, как на небе, так и на земле. Их видят животные и птицы, и с ними вместе и мы их видим. Они подлиннее, чем образы их, составленные нами. По памяти по воспоминанию о том, что мы действительно видели. И опять-таки эти образы подлиннее предположений, которые мы, исходя из них, начинаем строить о других телах, больших и бесконечных, но вообще не существующих.